«Архивисты». Передача Леонида Дубшана.
Открытка и текст на той стороне. Я нашел открытку дома. Это была открытка святочная какая-то, а на той стороне был текст. «Дорогая Стефанида, мы приехали в Париж и остановились в гостинице, где нет душа. Но все-таки мы надеемся, что Пауль, какой-то там Пауль, найдет нам приличное место, и мы наконец-то увидим Париж с высоты Эйфелевой башни. Пиши нам по адресу Пострестант, Пари, улица де Шато-Бриан».
Евгений Белодубровский, петербургский краевед, библиограф, архивист.
Мне было 14 лет. Я был совершенно поражен. Я знал, что есть слово «Париж», даже знал, что есть Эйфелева башня. Но меня поразило, что вот нет душа. Почему-то я решил, что нет души сначала, как-то нет. И вот эта открытка у меня была всегда под стеклом. Не стороной святочной, а вот этим текстом. Я понял, что вот все написанное от руки, это все имеет обязательно какую-то историю. Обязательно какой-то сюжет.
Я хотел строить мосты. Пошел в МИИТ. А медицинская комиссия посмотрела, говорит, нам нужны люди с нормальным зрением. И я тогда поехал в историко-архивный. Там считанные дни буквально оставалось по приему документов. И я таким образом вот втянулся в это дело.
Вячеслав Нечаев, директор Центральной научной библиотеки Союза театральных деятелей.
Уже с первого курса мы могли заниматься в архивах. Потом, после окончания, я работал, тогда он так назывался, Центральный государственный архив литературы и искусства. Почему-то это был, наверное, где-то год 59-60. Вдруг КГБ запросило сведения о том, был ли похищен Кутепов и Миллер, есть ли какие-то сведения в архиве литературы и искусства. Вот. А справку надо было выполнять. Ну, поручили мне. Тогда я вот впервые столкнулся с эмиграцией. Я помню, с каким интересом я листал журнал «Жар-птица», изданный в Берлине, не уступающий «Аполлону». Всего-то вышло их, по-моему, 15 номеров, нет, 14, но это были шикарные издания. И надо было делать справку, и я в этой справке написал, что в похищении участвовали мы на основании того, что имеется. Вот почему они запрашивали, хотя все эти материалы у них были, вот это я до сих пор не могу понять.
Хорошо помню этот момент, важный очень. Я закончила свою диссертацию, через несколько месяцев готовилась ее защищать. Я думала, чем же мне дальше заниматься? Чем дальше? Это весна 64-го.
Историк литературы Мариэтта Чудакова.
Я иду по улице Стромынки в Москве и вдруг останавливаюсь. До меня доходит, что я могу писать о писателях, которых люблю. Это было полное открытие. Все-таки советская школа, до оттепельные полтора года в университете, потом доклад Хрущева, полный перелом, конечно, и начинается вот это освобождение. Но оно заняло много лет. Почти 9 лет понадобилось для того, чтобы я вдруг осознала, что я могу писать о том, кого люблю. Я перечислила в голове, кого я люблю. Тынянов, Цветаева, Зощенко. И стала писать книгу «В стол» о Зощенко. Конечно, я поехала к Вере Владимировне в тот же первый год. Поехала вообще в Петербург, тогдашний Ленинград. Теперь я уже не могу даже выговорить этого слова. Так мы ждали долго с моим мужем Александром Павловичем Чудаковым, когда Ленинград снова станет Петербургом. Для нас это был очень значимый день. Отвлекаясь, скажу, что в этот день мой муж сказал, как я хочу кому-то написать на конверте, что Санкт-Петербург. Подумал, ой, сказал, я напишу Саше Кушнеру. И написал. С удовольствием написал ему на конверте Санкт-Петербург. И вот я была тогда у Михаила Леонидовича Слонимского и у Веры Владимировны Зощенко. Смотрела его письма, кое-какие рукописи. Вот это уже было настоящее приобщение к, ну, архиву, так скажем. С этих листочков Шлаймана, отца личности, особенно этот поразительный почерк Зощенко, рисованный как бы, эти как оборотное «Ф», вырисованное «Е». Через год после защиты я попала работать в отдел рукописи библиотеки Ленина. Это было время такое потрясающее. Только-только, наконец, очнулись вернувшиеся 10 лет назад из ссылок, лагерей. Они немножко как-то меньше стали бояться и стали передавать архивы своих мужей, отцов, свои. И пошел 20 век в архивы-хранилища. Архивы – это было нечто нелегальные, строго говоря, потому что их в 41-м году решили всех передать под МВД, не успели. Недаром ведь говорили про государственные архивы, что там директора в погонах, только не видны погоны КГБ. Мы все считали, что они полковники КГБ. Но отделы рукописи при библиотеках и музеях – это были ведомственные как бы. Поэтому там немного другая была атмосфера. Помню, приходит архив Павла Сергеевича Попова, биографа Булгакова. Это осень 65-го, поздняя осень. И там рукопись мастера Маргариты, которую Елена Сергеевна ему подарила, свою перепечатку через несколько месяцев после смерти Булгакова. И мы, 4 или 5 сотрудниц, после работы, как сумасшедшие, чуть ли не выкрадя из партийного сейфа, читаем этот роман и сходим с ума.
Среди многочисленных трудов Марии Тамарны Чудаковой по истории литературы, книг о Булгакове, Зощенко, Олеше и других, есть книжка, которая называется «Беседы об архивах». Вот несколько строк из ее последней главы. Архивист ежедневно держит в руках листки, написанные людьми уже умершими. Перед ним раз за разом проходит жизнь человека с его рождения до последней точки. И печальное обстоятельство заключено в том, что точка эта поставлена как бы с самого начала. Изо дня в день он держит в руках документы, запечатлевшие цветущую пору того самого человека, свидетельство о смерти которого лежит тут же рядом, в соседнем картоне.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Архивисты».
Есть понятие «хранить» и есть понятие «хоронить». Одни корни, но разные понятия. «Хоронить» — это когда все пропадает, выбрасывают. Очень много выбрасывают. Ведь таким образом архивы многие похоронили. Выбросили в помойку и все. Тут надо вытаскивать многое. После любого человека остается какой-то след. Другое дело, светлый или темный. Но он остается.
Вячеслав Нечаев.
Надо сказать, что когда-то я был противник коллекционеров. Потому что коллекционеры злоупотребляют доверием. Иногда присваивают какие-то вещи, иногда там крадут. То есть всякие коллекции собираются. Честным и нечестным путем. А потом я вдруг подумал, что, а ведь многие вещи из того, что они сохранили, коллекционеры, пропали бы. Был такой Гуревич, нотариус, не нотариус, юрист, не юрист, но, короче говоря, он уже был на пенсии, и он собирал книги, бумажки всякие по помойкам и привозил в магазин. Иногда это касалось театральных дел. Магазин посылал ко мне, к нам в библиотеку ВТО. Гуревич приходил к нам, открывал баулы, которые действительно пахли помойкой. Такой характерный запах был. Мы у него какие-то материалы покупали. И вот однажды среди этого мусора листочек из книги. Раньше ведь были листочки такие чистые, прежде чем титульный лист. И когда я взял этот листочек, я вижу, это же почерк Блока. Это дарственная надпись. И никому, а Коганша Нолли. Жена профессора Петра Семеновича Когана, там роман. Я понимаю, что в магазин посылать бесполезно, потому что это же не книга целиком. Они все равно не оценят и не поверят. А в библиотеке тоже я купить не могу, потому что тогда только через магазин по безналичному. А упустить я не имею права. Это все пропадет. Он не знал. Там написано АБ и все. Ну, я-то Блока почерк хорошо знаю, я должен ему сказать честно. Я говорю, вы простите меня, но это Блок. Вот вы сидите, я сейчас пойду по ВТО, соберу деньги и вам принесу наличные. Сколько вы хотите? Он назвал сумму. Я пошел, назанимал эти деньги, принес ему и отдал. В делах архивных иногда просто тебя как будто кто-то ведет за руку. Ну, в общем, какая-то мистика, я считаю. Я не знаю. Судьбе было угодно, что в 58-м году я познакомился с Крученых. Привезли Крученых в архив, и он стал читать свои произведения. Хлюстра упала на голову графу, когда завещание молодой хохотки хотел написать. Он читал так, что ты чувствовал, как эта люстра падает на голову графа, и треск этого черепа, ты ощущал это. И стал читать «Весна с угощением», когда он произносил там и сладкие насладецы, и увы, яйца, ты ощущал вкус и форму предмета.
Вот на столе пасхально, блюдоносно, рассыпан щедрой рукою сахарный сахрум, мохнатенький мухрум, кусочки зольды и сладкости мизюм.
Он был не приспособлен в жизнь. Это до анекдота доходило. Прихожу к Крученых, он, значит, суетится на кухне. Ушли соседи, и он устроил стирку. А что это за стирка? Это смеху подобно. Он, значит, свое нижнее белье засунул в кастрюлю, налил воду и сверху положил кусок мыла. Это стирка у него называется. Я говорю, ну, Алексей Алексеевич, давайте я уж вам постираю. Берет сырок, вот купленный в магазине творожный. Казалось бы, возьми и ешь. Нет, он в кружку этот сырок кладет и кипятком еще заливает. И потом он вдруг открывает сырок и начинает есть. Пряники тоже почему-то кипятком обдавал, и вот эту тюрю, значит, ел. Все время кипяток у него как-то в еде присутствовал, не знаю. Может быть, все же боясь, что вдруг какие-то руки брали не те заразные. В комнату к нему вы открываете, значит, перед вами гора. Гора просто. Рукописи, папки, все. Гора посреди комнаты. А сверху корыто, чтобы гора не рухнула. Корытом накрыта эта гора. Как он ориентировался, хотя потом какие-то вещи я мог понять. Предположим, шкаф, который вот справа стоял, там у него лежал Пастернак и Ахматова. А под кроватью баул, где лежала Цветаева. В 47-м или каком-то году он предложил тогда архивному управлению купить вот остатки архива Цветаевой. Это я с его слов говорю. Он обменивал шоколад на рукописи Цветаевой у Мура. Фотографии там были, еще чего-то. Альбомы, которые он делал, они лежали как раз вот в этой горе. Я не знаю, сохранился ли этот альбом, где был автограф Есенина. Там Есенин нарисовал так холмик, поставил крест и написал рядом «Сергей Есенин». К Есенину он относился, надо сказать, что хорошо. Иначе бы автографа его не было. Вот как не было автографа Гумилева. Не признавал, видимо. Не признавал. Был ремонт у него. Он, значит, как рабочую силу призвал меня. А потом звонил и говорил, где такая-то книга, где то-то, где что-то. Ну, я приезжал, доставал ему. Или уже, так сказать... Если я точно мог назвать место, я ему говорил, и он находил. Он не мог уже в какой-то части ориентироваться. А вот кучу, которую мы не тронули, это он великолепно. У него окно было занавешено тряпкой, и он только иногда открывал форку. Спал на железной металлической кровати, солдатское такое одеяло шерстяное. Я был в поездке, и когда вернулся, то там уже мешками увозили и стояли люди, которые предлагали тогда большие деньги за любой мешок, не глядя. С Гали возили. После смерти, когда ты просто знаешь отвлеченно человека, это немножко другое состояние. Вот когда ты смотришь письма, рукописи людей, которых ты знал, это тяжело, потому что... Как бы тут такое чувство, как будто коршуны. Как-то вот даже где-то неудобно после смерти как-то близких людей, которых ты знал.
Любари, блюдари, губайте вин, сочливое соченье. Вот крепейший шедрон и сладкий наслажденье.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Архивисты».
Именно Бокова для меня впервые прозвучала из уст, как ни странно, летчика-испытателя Галая. Герой Советского Союза, такой очень красивый человек. Это начало 70-х годов.
Евгений Белодубровский.
Я работал тогда на телевидении, внештатным автором. И там были такие передачи, которые назывались «Крупным планом». И я был одним из тех, кто искал интересных людей. И вот этот Марк Галай, оказывается, учился в школе, которая раньше была Тенишевским училищем. И вот он мне сказал, все занимаются лицеем. А вот смотрите, какое было прекрасное училище на Маховой. Нашу школу окончил Мандельштам Осип Эмильевич, академик будущий Жирмунский и так далее. А вы знаете, что там учился такой писатель Набоков, Владимир Набоков. И он сказал, вот когда мы там учились, нам рассказывали старые учителя и старые выпускники, что там издавали детский журнал, школьники издавали. Журнал назывался «Юная мысль». Я пошел в нашу публичку и стал искать на «Ю». И я нашел «Юная мысль», журнал «Человеческий учитель», 15-й год, номер такой-то, елки-палки. Дело в том, что это была некая диверсия. Была запрещенная литература. Был так называемый спецхран. Но почти все тогдашние, чаемые нами запрещенные имена, печатались в периодической печати, которая не была запрещена. «Золотое руно», «Весы» и так далее. И я это все читал, и все эти авторы там были. И я был поражен, что это же все эмигранты. А на самом деле можно читать. И вот мне приносят «Юная мысль». И я открыл этот журнал, смотрю, «Декабрьская ночь», Альфред де Мюссе, поэма, перевод В. Набоков. 15-й год, ему 16 лет, последний семестр, посвящено В.Ш. Кому? Я стал смотреть библиографию Альфреда де Мюссе, перевод. Этого перевода нет, никому неизвестный текст. Так Набоков вошел в мою жизнь. Ну и, конечно, когда я уже стал вообще заниматься архивами, я в Дзгали, в Москве, смотрю архив газеты «Речь». Я уже знал, что газета «Речь», которую издавал отец Набокова, Владимир Дмитриевич Набоков со своим другом Гессеном, что в типографии этой газеты напечатан был первый сборник Владимира Набокова. Я попросил опись. Мне принесли опись. В архиве газеты «Речь» что нашлось? Корректурный экземпляр первого сборника Набокова стихотворения, который вышел в 16-м году. Я попросил сразу, чтобы мне сделали копии. В руках одного из моих друзей, Евгения Борисовича Шиховцева, был полностью переписанный первый сборник Набокова. Он из Костромы. И я сразу это отправил. И он мне написал, ты знаешь, что ты сделал? Оказалось, что там было 5 стихотворений, которые не вошли в тот сборник, который был напечатан. То есть абсолютно новые, неизвестные ранее тексты Владимира Владимировича Набокова. И книга открывалась эпиграфом. «Тебе, видевший тот же сон, я эту книгу посвящаю». Тогда он был влюблен. Это девушка Валентина Шульгина, которой, кстати, посвящена «Декабрьская ночь», В.Ш. Но в сборник эпиграф не вошел. Вот первые строки всех 5 неизвестных ранее стихотворений Набокова. Первое. «Ночь бешеной любви в движении бесшумном». Второе. «Нагая, грезишь ты за гранью полутень». Третье. «Я к тебе прижался с лаской небывалой». Четвертое. «Люблю, люблю тебя, люблю». Как это слово? И пятое. «Я верил, я ждал, я мечтал, улыбался». То есть я оказался первооткрывателем новых, никому неизвестных текстов Владимира Набокова. Тут надо сказать одну вещь, что сам Набоков отказывался от этих стихов вообще, от этого сборника. Известная история, когда Елена Владимировна подарила своему брату, найденный ею на развале где-то в Берлине или в Париже, этот сборник. И он сказал, что он стесняется этих стихов, что он не хотел бы, чтобы они когда-нибудь вообще где-то звучали. Но то, что не хотел он, для нас не может быть прецедентом. Мы должны знать это, потому что это Набоков и все. Одно стихотворение меня поразило так, что я постоянно его читал, потому что последняя строка вдруг обнажила будущего Набокова. «Ночь бешеной любви в движении бесшумном спускалась на балкон, сгущая темноту. Тогда тебя обняв, в волнении безумном, губами я прильнул к открытому плечу. Я долго целовал, загадочно горели твои глаза во тьме, когда слились уста, распуталась коса, и губы покраснели. Была ты в эту ночь безмерно хороша. Исчезни поскорей, сердечная тревога. О, приходи опять, ночь бешеной любви. О, если б мог бы я с уверенностью Бога спокойно приказать: минувшее, живи». Вот это «минувшее, живи» – вот это ключ к Набокову. Это есть предсказание будущего, которое полностью воплотилось в набоковском мемуарном романе «Speak Memory».
память говорит.
Мы с тобою так верили в связь бытия, но теперь оглянулся я, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, это как дымка волны между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я, ты набросок, герой всякой первой главы. А как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Архивисты». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссиям.